Районы, кварталы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Районы, кварталы» на Эхе Перми, как всегда, по четвергам. Меня зовут Артем Жаворонков, и в гостях у меня сегодня Виктор Щипалкин, заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Глазунова. Вы почетный архитектор? Здравствуйте сначала.
Да.
Вы почетный архитектор Российской Федерации.
Да, еще доцент.
И доцент чего? Кафедры же?
Нет, нет, есть должность, есть степень, звание ученого.
И вы доцент.
Ну, я доцент.
И все. Ну, сегодня мы поговорим на самом деле о последних градостроительных тенденциях, о том, что из себя сегодня приобретает, какой облик приобретает Пермь, потому что мы встречались ровно год. Мы подведем такие своеобразные итоги, может быть, и попробуем в сравнении посмотреть на то, что происходит с нашим лицом. А именно архитектура определяет лицо города не менее, чем, наверное, его жители. Так?
Так.
Ну, Виктор Петрович, и ваше мнение, что у нас сегодня вообще, какие тенденции?
Ну, если взглянуть уже на события, настройки, которые начались или продолжались в прошлом году, да, и оценить их, так сказать, уже достижения, вот, можно уже определенные выводы сделать. То есть определить успехи, да, и выделить недостатки для того, чтобы в будущем их избегать, да. Вот. Ну, об недостатках, наверное, отдельно поговорим, да?
Сегодня... С них давайте и начнем, чтобы оптимизмом закончить, если он есть.
Оптимизм есть, и оптимизм, он как бы определяющий. Вот. Ну, из того, что произошло, ну, если не негативного, то, скажем так, не лучшего, да, это можно сказать о том, что застройка юбилейного приобрела несколько хаотичный характер, хотя, в общем-то, это могло быть примером современного градостроительного подхода в решении вот этих задач. То есть, я, насколько помню, вот при том градосовете, который был еще 5 лет назад у нас, да, эта тема рассматривалась, и заказчик, и инвестор подходили к нему комплексно. Не знаю сейчас, что произошло, но те отдельные здания, которые строятся в рамках того проекта планировки, да, они не имеют такой цельной, стилевой какой-то программы. Вот. Каждая идет в своем, так сказать, ключе, развивается. И в целом достижением, скажем там, эта застройка не стала, хотя могла бы быть. То есть при наличии скоростной магистрали, которая соединила районы, вот, ну, можно было бы это все и нужно было бы решить более ярко.
То есть, а сейчас это... кто в лес, кто по дрова
получает? А сейчас застройка стала какая-то такая усредненная, нивелированная, качество выше среднего, вот, но иного она ничего не внесла. Вот. Это вот один пример такой.
Угу.
Вот. Второй пример – это застройка Красной Горки. Одно из уникальных мест и ландшафтных.
Это северная дамба, слева по левую руку от северной дамбы,
да,
когда въезжаешь в Ротавилю.
Да, она, эта территория ограничивает территорию Разгуляя вот по пойме реки Камы. То есть там речка Игишиха делает изгиб. Раньше был пруд, да. Там на склонах, значит, выходят с точки зрения геологии интересные очень образования. О них там специалисты все знают, да.
Ну, а... Но людям они недоступны.
Ну как, они доступны, наверное, но они еще не стали, наверное, тропой, по которой водят туристов. Вот. Но это при решении вопроса Разгуляя, это всегда было в планах. Одной из строчек, это в решении территории Разгуляя. Вот. Ну, на Красной Горке был проект утвержден, вот, назывался он «Паруса над Камой». Первые три корпуса были выстроены, и на многих, так сказать, фотографиях города они, так сказать, ну, украшают силуэт. Вот. А то, что сейчас вот построили, значит, ну, абсолютно не в ключе. То есть там должен был стоять 140-метровый такой шпиль.
Угу.
То есть,
главный парк.
Главный, да. То есть три элемента подводили к нему, и он должен был, значит, организовывать, так сказать, быть такой единой доминантой в этой части, так сказать, развертки города.
Оказалось, в конечном итоге?
Оказалось, маленький, мелкий объем. Он, может быть, сам по себе и неплох где-нибудь, знаете, в другом районе. Но здесь он, мне кажется, окончательно испортил это место.
И много таких у нас испорченных мест. Ну, вот Юбилейный, Красная Горка. Надежда есть на то, что у нас еще не
как,
все?
Как постоянно говорил Геннадий Михайлович Гошин, главный архитектор города, вот, который занимал этот пост, наверное, больше всех в России, 27 лет, что градостроительство – это сумма ошибок. Вот, и практика подсказывает, что это, в принципе, так. Но мастерство как раз архитектора и ответственность за эти бизнеса и администрации как раз в том, чтобы эти ошибки учитывать, регулировать, исправлять, вот, а в отдельных случаях и исключать. В этом плане можно, как пример такой длительной, да, борьбы, наверное, эспланаду, да, привести. То есть каждые, наверное, там 10 лет появляются попытки, значит, как-то ее изменить. Вот, преобразовать в том. Мы тоже участвовали, так сказать, архитекторы в этом. Пытались ее уплотнить как-то там, да. Вот. Но, тем не менее, это лицо города. И, допустим, у меня друзья приезжают из других городов, и, попадая на эспланаду, они отмечают ее уникальность. Ничего подобного нигде нет. А если есть, то это все утратилось. Вот это первый пример. Потом, допустим, сейчас...
Ну, простите, давайте вот, Коля, о эспланаде заговорили, давайте сразу закончим эту тему. Она же вроде более или менее благоустроена только в одной своей части. Огромное пространство, которое всегда занимали фестивальные городки, сегодня, ну, в буквальном смысле, распаханное поле, даже травы красивой там нет.
Ну, вот большая площадь, она требует, опять же, большой работы. Большая работа – это длительная работа. А всем хочется результат увидеть достаточно быстро. Вот. Поэтому вот это противоречие, оно, наверное, всегда присутствует. Но вот как его отрегулировать в условиях, так сказать, постоянной вот этой волны экономических каких-то проблем, которые у нас там с 90-х годов присутствуют, да, вот попытки на каких-то вот пиках, да, роста все это сделать, ну, не получается. Только вот можно очагами, наверное.
Но вы за то, чтобы уходить под землю на эспланаде?
А это была, в общем-то, наша идея первая, то есть...
Ваша это группа архитекторов?
Не, значит, история такова вопроса. Где-то 8 лет назад, значит, администрация города предложила, значит, Союзу архитекторов выполнить несколько проектов развития эспланады. Вот. Образовалось несколько коллективов. Я не буду сейчас все их перечислять. Их, по-моему, было 4 или 5.
Творческие.
Творческих, да. Вот. Абсолютно добровольно. Вот. Это был интересный пример. То есть работали все бесплатно, естественно. Да? Вот. И в течение там, полугода было выполнено, значит, 5 макетов огромных, то есть длиной там по 4 метра, шириной 1,5 метра.
А где они все сейчас, эти макеты?
Ну, они были в администрации города. Потом при переезде часть из них переехала в музей.
В краеведческий?
Нет. Современного искусства. Угу. Вот. А потом при переезде, наверное...
Утрачены.
Но фотографии остались наверняка. То есть у каждого коллектива мы, естественно, свои оставили. Да? Вот. Так вот, наше видение было следующим. То есть, проанализировав ситуацию, значит, я пришел к выводу, что основным недостатком проблемы сегодняшней эспланады – это наличие смешанных потоков транспорта и пешехода в одном уровне. А чтобы их разделить, нужно или делать двухуровневую развязку, что, опять же, займет много территории, или проще, значит, сделать платформу, связав непосредственно улицу Ленина, перекрыв ее с одной стороны, и вторая часть уперлась бы в откос, то есть заняла бы одну платформу откоса. Значит, с точки зрения экономики и площадей, эспланада увеличилась бы в 1,5 раза. Угу. Это значит, народу можно было бы принять больше, да? Организовать все мощнее и избавиться от пересечений с транспортом. То есть надо было бы поток транспорта во время праздников...
Транспорт ушел бы под землю.
Нет, он остался бы на том уровне, на котором сейчас. Угу. Вот. При этом с право и лево от магистрали транспортной были бы автостоянки. Там в один или в два ряда. Вот. Между улицами, ну, я буду старую терминологию называть... Коммунистической и Ленина территория бы часть заняла бы автостоянки.
Петропавловская.
Да, Петропавловская сейчас. А в серединке бы осталось место под какую-то элементарную торговлю. Вот. И, значит, один уровень уходил под землю.
Угу.
Вот.
Только на один уровень.
Да, то есть... только на один, потому что там вода низкая очень. Поэтому тут больше, значит, было бы намного бы
дороже,
да, дороже и дольше бы, и дольше бы. Вот. И развивая эту тему, да, поскольку пространства появились бы большие, то есть мы допускали возможность установки нескольких точечных небоскребов, там, 40-этажных. Таким образом, бы город бы в площади этих зданий оттянули бы то, что пытаются сейчас точечно решить в центре города.
Угу.
Вот. То есть мы бы сохранили исторический центр города и приобрели бы новое качество, так сказать, небольшой пермский сити. Да? Таких зданий мы планировали где-то 4 в одном варианте, в другом 6. Они небольшие в плане, там 25 на 25 метров. Они бы были стройны, просты по архитектуре. Вот. Но создавали бы и силуэт, и пространственную, значит, глубину пространства подчеркивали. И, значит, решались бы все проблемы даже с финансированием, потому что стоимость бы площадей в этих зданиях наверняка бы окупила бы затраты на платформу вот на эту.
Угу.
Вот. Плюс ожила бы улица Петропавловская. То есть там во враг можно было встроить 3 этажа торговых и сделать огромный торговый центр на всю протяжение эспланады, что оживило бы ее, потому что так случилось, что я где-то полгода жил в этом районе, и мне, честно говоря, не понравилось, потому что в магазин нужно было ходить там за 400 метров.
За 3,9 метров.
Да. Плюс большие пространства, продуваемые ветром, и полное отсутствие людей вечером. Вот. А наличие вот таких мощных точек...
Трамваи,
да,
гремящие.
Да, а тут бы трамвай тоже бы перекрылся, да? Это бы и защитило застройку тоже от шума. Вот, и, не, наверное, бы трамвай можно было бы сохранить как вид транспорта здесь. То есть вот такая идея решила бы очень много проблем.
Ну, на самом деле, вот это из разряда того, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, конечно. Но сама концепция сейчас, во всяком случае, ясна. Но прозвучало в вашем высказывании речь о высотном строительстве там. Но это ведь камень преткновения сегодня для многих застройщиков и архитекторов. Ограничение высотности. Насколько я понимаю, сейчас есть тенденция к тому, чтобы эти ограничения снимать. Пока точечно, пока не все с этим согласны, буксуют эти инициативы. Как вы воспринимаете, во-первых, саму меру об ограничении высотности, а во-вторых, все-таки попытки сегодня эту меру преодолеть?
Ну, все началось с работы фирмы КСАБ, да? Которая выполняла проект мастер-плана.
Голландская.
Голландская, да. Фирма известная, уважаемые специалисты, кстати, имеют большой опыт проектирования во всех, кстати, отраслях. Вот. Часть из них ученые. Вот. Поэтому не доверять им нельзя по определению. Вот. На чем немножко мы, наверное, и, значит, ну, погорели, скажем так. В каком плане? То есть был проведен абсолютно объективный анализ существующего положения в градостроительстве. Вот. Значит, анализ транспортной системы. Но вот желание подойти ко всем спектрам градостроительства с точки зрения европейских традиций, оно немножко, значит, увело в сторону как раз вот этой 6-этажной застройки. То есть здесь суть в чем? Значит, экономика градостроительства, значит, один из ее показателей – это плотность застройки. Вот. Она может выражаться в квадратных метрах на гектар, может выражаться в количестве людей на гектар. Вот. Значит, а количество квадратных метров на гектар можно решить или малой площадью застройкой и уйти вверх, или, значит, высокоплотной застройкой, да, и уйти вниз. Вот. При этом высокоплотная застройка у голландцев, значит, а на это мы обращали внимание, пермские архитекторы, но на тот момент нас не послушали. Я помню, на втором представлении этой работы господин, в общем, директор гражданпроекта, вот, задал вопрос, а какие у вас будут здесь квартиры? Вот на это мы услышали ответ. Они будут хорошие, европейского уровня. Увидите вы их позже. Вот. Значит, при одном из последних заседаний я спросил авторов, говорю, у вас какая ширина корпуса здесь? Они сказали, 25 метров. Что такое 25 метров ширина корпуса? Это жилой дом, а это в основном касалось жилья, да? Вот, жилой дом с площадями квартир европейского уровня. Это однокомнатная квартира 60 метров, двухкомнатная квартира 90 метров, и трехкомнатная и выше. И трехкомнатная квартира от 120 метров и выше. если сейчас современные рыночные тенденции, да, рассмотреть, то у нас цифры примерно такие. Однокомнатные до 40 максимум, двухкомнатные до 65 максимум, и трехкомнатные до 75, там, 80 максимум. Причем 80 метров – это уже где-то бизнес-класс. Вот, лучше 70, да? То есть, получается в два раза. Вот. А если снижать площадь, да, приводя их к условиям рынка, к тенденциям, да, тогда, получается, нужно снижать ширину корпуса и, соответственно, опять уходить вверх, чтобы выдержать экономические требования плотности. Все, получается замкнутый круг. Вот. Не все это еще поняли, но, наверное, уже начали понимать.
Будем надеяться. Давайте прервемся на короткую рекламу.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы». Виктор Щипалкин, завкафедры архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, войны и зодчества имени Глазунова у нас в гостях, почетный архитектор Российской Федерации, доцент. И мы продолжаем по поводу высотности и по поводу того, насколько сегодня соблюдается принцип экономической целесообразности застройки. Недавно совершенно прошла презентация проекта застройки 179-го квартала, одного из таких ключевых, скажем, и с одной стороны, и с точки зрения охвата территории, с другой стороны, и месторасположения – участка в центре города. Вы погружены в тему, потому что архитекторы привлекают застройщики, архитекторы привлекали вас в качестве кого, во-первых?
Нам было поручено совместно с французской фирмой ААБ разработать в рамках их концепции проект планировки территории. Вот, и эскизный проект, который бы подтверждал уже детально параметры, значит, планировочной работы. Вот. Эта работа проводилась где-то сентября месяца прошлого года. И вот сейчас она представлена, значит, на рассмотрение общественности.
Что предлагают? Просто наши слушатели многие не знают вообще, что там, как там, как там развивается проект.
Место и вообще территория для города уникальная. То есть, с одной стороны, мы имеем уровень микрорайона, ограниченного улицами Комсомольским проспектом, Революции, Куйбышева и Глеба Успенского. Это порядка 20 гектар, там 19 с чем-то, да. Вот. С другой стороны, мы в этом районе, в центре, имеем свободную территорию от застройки к настоящему времени.
Вот. Бараки неснесенные.
Да, ну,
можно судить,
да.
И уже много лет закрытые заборы.
Ну, да, их уже сносят, проект демонтажа, значит, выполняется. Вот. Значит, и получается две зоны. Значит, периметральная застройка вдоль улиц городского значения со всеми, так сказать, сопутствующими плюсами и минусами. То есть, с одной стороны, стекло витрин, всегда вечером люди вокруг, то есть загруженность улиц, образ города, да, который создают. С другой стороны, имеющееся в центре такое кольцо коммунальных структур в виде гаражей, да, и хозяйственных площадок. Вот. И как раз вот...
Слушайте, а не избавиться от этих гаражей и хозяйственных площадок?
А вот это вопрос уже культуры развития общества и взаимоотношения, так сказать, их, так сказать, слоев, да. То есть нужно находить какие-то точки соприкосновения внутри, значит, ЖСК, ТСЖ и собственников жилья для того, чтобы им было интересно, значит, изменить качественно эту территорию. Потому как они сейчас собственники.
Вот то, что... Продавать они не хотят. Гараж с ямой в центре Перми для жителя какого-нибудь старого сталинского дома, хоть являющегося культурным, объектом культурного наследия, это необходимая бытность. Ну, к сожалению.
Да, и этот процесс, он неизбежно придет к своему какому-то решению. Но это пройдут годы, может быть, десятилетия. То есть, по-другому просто. Мы же проходим тот же путь, что и в Европе.
Мы отстаем.
Вот. Мы отстаем намного, но, опять же, хорошо то, что мы видим этот путь. Вот, в частности, этот квартал, да. Значит, основной идеей... Значит, получается, значит, что у нас является здесь? Значит, наружный ряд, сложившаяся застройка, средний ряд, коммунальные предприятия, как существующие, так и проектируемому. Потом предложена объездная дорога в статусе внутренней улицы, по обе стороны от которой могут размещаться автостоянки. С одной стороны, для временного хранения автомобилей, с другой, для постоянного. То есть, получается, структура живая очень. Вот. И оставшаяся часть имеет основу в центре. Это парк 2 гектара, общественный парк, и по периметру парка участки площадью где-то порядка где-то 0,6-0,8 гектар, в каждом из которых будет размещена парная группа домов.
Высоких домов.
Этажностью от 20 до 32 этажей. Один из участков по расчету, исходя из необходимости, будет, значит, отдан под детский сад на 200 mm-hmm. мест. Это тоже участок 0,7 гектара. Вот. Парк будет публичным. И это для Перми непривычно во многом, потому что вот на слушаниях, которые недавно были, да, один из оппонентов как раз задавал этот вопрос. Вот. Я ему на это ответил, что он, этот парк как раз в русле развития европейских тенденций, поскольку я где-то лет 8 назад, значит, был в Берлине, ну, сам исследовал, так сказать, подобные вещи, и там такие парки публичные на стыке районов, внутри, допустим, застроенных крупных территорий. Это нормальная вещь абсолютно. Вот это и удобно,
живут,
это красиво.
Они живут, не да. И будет ощущение, что это парк чужой, что где-то там люди живут.
А в него сделана, выполнена, значит, такая обозначенная пропилеями застройки, значит, проход порядка 30 метров. То есть это не будет, допустим, как вот сейчас можно воспринимать проход в парк сквозь застройку улицы Комсомольский проспект, Комсомольского проспекта, да? Угу. Там между домов какие-то тропинки. Нет, здесь будет, значит, хотя те проходы будут существовать, да, там, где это можно, но основной вход будет с улицы Революции, и он будет парадным и публичным.
Не пропустить, то есть здесь...
Да. Мимо него будет не пройти.
Ну, просто если вспоминать, какие вот у нас есть парки, допустим, сквер Уральских добровольцев, там вход тоже фактически вот есть основной и да. дополнительный. Вот они, это, он визуализирован.
Это вообще российская традиция. То есть я анализ, опять же, проводил, и, наверное, все знают примеры, о которых я скажу. То есть это Александровский сквер у Кремля и, значит, сад в летний сад в Санкт-Петербурге. То есть там отдельно выделены входы, выходы. Их несколько. Пермский пример. Горьковский сад. Два основных выхода по оси и два второстепенных выхода. Вот. Здесь же тенденция другая, европейская. Мы пытались спорить с авторами концепции, да? Вот. Но они жестко стояли на своем. И, ну, жизнь покажет преимущество, допустим, этой структуры, да, но чтобы что-то понять, нужно это попробовать.
Угу. У нас сейчас новости от наших федеральных коллег. Мы вернемся в эту студию с Виктором Петровичем буквально через 3 минуты.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районные кварталы» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков. Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в гостях у нас Виктор Петрович Щепалкин, заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Глазунова. Знаете, хотелось бы мне несколько слов все-таки по образованию задать. В школе вы каждый раз с нашими будущими архитекторами общаетесь. У нас кадры-то хоть толковые подрастают?
Ну, надо в целом проблему, да, наверное, осветить. В чем за последние 20 лет изменилось образование? Архитектурных вузов раньше было, специализированных, несколько. Один в Москве, один в Санкт-Петербурге. И потом один в Екатеринбурге, Свердловский архитектурный институт. К 90-м годам, значит, в каждом крупном городе, да, и были факультеты при строительных вузах. Вот. Они носили такой
прикладной характер.
Это было модно, почетно, интересно, наверное, пообщаться, да, с строителем, с архитекторами. То есть как-то сближало, это полезно было. Вот. После 90-х годов в каждом городе появился или еще один факультет, или самостоятельный вуз.
Угу.
Вот. И при общем дефиците в профессии, да, у нас дефицит примерно от Европы, если среднеевропейская, так сказать, сложившаяся цифра, это от 600 до 800 архитекторов с высшим образованием на миллион жителей, то она, допустим, по России в целом выше 200 никогда не поднималась. Вот. В районах Прибалтики только было порядка 300 человек. Да? Вот. А в России, а в Перми, в частности, было порядка на 3 миллиона. Значит, в области тогда еще было 100 человек архитекторов всего. Вот, то есть потребность была всегда. Вот, и, это, и на эту потребность, значит, общество ответило, значит, образованием архитектурных факультетов и архитектурных институтов в каждом крупном городе. Томск, Омск, Новосибирск, Красноярск. То есть везде сейчас готовят архитекторов.
Вот. Толковых архитекторов, повторю вопрос.
Мы каждый год участвуем в международном конкурсе, ну, международном в рамках СНГ, да, дипломных проектов. Каждый вуз представляет где-то порядка 10-15 работ, но поскольку у нас вуз небольшой, мы где-то 2-3 возим. Вот. Каждый год мы привозим там диплом второй или первой степени. Вот. И имеем возможность пообщаться, сравнить. И обменяться, значит, так сказать, проблемами со своими коллегами из других городов России. А России и дальнего зарубежья. Потому что, ну, вот сейчас украинцы не присутствовали. А так, Украина, Белоруссия, значит, Казахстан.
Принципиально не поехали украинцы?
Не знаю, приглашают всегда всех. Там специально есть служба, специально, значит, образованная. Она эту работу ведет. Вот. Значит, армяне, азербайджаны, даже грузины были в этом году, вот, в прошлом году. Вот. И очень как бы полезно понаблюдать за всем процессом вообще изменения и роста образования. Да? То, что появился бакалавриат, я считаю, это, ну, может быть, дань моды была. Да? Потому что выделение вот этого последнего года, да, оно достаточно условно и искусственно. Как может человек определиться со своей, со спецификой, со специализацией своей работы, если по определению архитектор, как личность и профессионал, складывается там к 40-50 годам. Этот год вообще ничего не дает. Вот. Мы, как в России принято, на все тяготы, значит, обстоятельств пытаемся как-то прореагировать, их обойти. Поэтому мы программу, по большому счету, постарались не менять. Вот у нас в академии, да. Ну, уплотнили. Уплотнили, конечно. Ну, нагрузка, соответственно, на ребят возрастет. Вот. Ну, а что делать? От традиции уходить тяжело. К ним приходить, формировать их, это десятилетие. Вот. Ломать, как говорится, просто строить тяжело, да. Поэтому мы, значит, пытаемся как-то это смягчить.
А есть ли сегодня пермская традиция, пермская архитектурная школа?
Наверное, нет. Потому что у нас, как архитектора, такой образующий элемент – это пермский строительный техникум. Вот. Ему уже, по-моему, исполнилось…
Ну, он колледж сегодня называется.
Да, компросик, да. Ну, я буду называть тот термин, где учился сам. Да. Там, по большому счету, ничего не изменилось. Вот. У него очень устойчивые традиции. У него очень высокий уровень. Он котируется в России в целом. И он, в принципе, кузница кадров. То есть, у нас сейчас в вузы приходят школьники, то есть, две категории, и выпускники техникума. Еще есть третья категория из училищ художественных, но она незначительна. Вот. И школьники, попадая в график обучения, который предназначен уже для выпускников техникума, неимоверно им тяжело. Они кто-то к третьему, а кто-то только к диплому компенсирует отсутствие вот, технического образования. Поэтому я всем рекомендую.
Если хотите идти в архитектуру.
Да, то учиться надо, значит, долго. Минимум там 10 лет. То есть нужно обязательно кончить технику. Там получить навыки. Именно работая с материалами. Тушь. Потому что мы все равно думаем головой, подаем руками, а компьютер за нас там уже чертит сам. Вот. То есть путь, он никак не изменился с давних времен. Вот. Значит, понять. Значит, нравится ли тебе это? Потому что лучше уйти раньше и сменить, так сказать, профиль своей деятельности, чем позже. Вот. А потом, попадая уже в вуз, в архитектурный, значит, студент уже, обладая навыками, значит, ему и учиться легче, он и понимает программу лучше. И он в конечном итоге, он сам вот по себе могу сказать, я когда учился в институте, я знал, что мне надо. Что мне не надо было, а надо было, значит, проходить. Я там сдавал на 4, вот, там, на что-то вообще не ходил, потому что запаса техникумского хватало. Вот, а что нужно было, значит, я старался делать как можно лучше. Вот, и это путь, в общем-то, то есть, того, кто хочет чего-то достичь в профессии.
Тогда давайте поговорим о архитектурной школе России. По сравнению с западной, ведь сегодня это не просто новомодная тенденция, но и в архитектурной среде признают часто не то чтобы не хватает опыта, фантазии, но все равно вот, перенимание, и приглашают же, все время приглашают иностранцев, и у нас это какой-то тренд в последнее время.
Вот так случилось, что за последние 5 лет мы поработали вот с немцами, выполняя проект «Город в городе», да, и вот с французами. Ну, до этого я тоже по работе с китайцами общался и с восточными немцами. Вот, могу что сказать. Профессиональная подготовка у нас с точки зрения кадров, которые, значит, воспитаны для нашей экономической, социальной и климатической, так сказать, ситуации, вот, все обстоит нормально. То есть уровень достаточный. Вот. Но на Западе восприятие вообще профессии абсолютно другое, чем у нас. И вот первые, как бы, общения, это, как правило, нестыковка. Именно восприятие, так сказать, того продукты, которые архитектор предлагает там заказчику, ну, или обществу.
Ну, приведите пример какой-нибудь. Вы что, по-разному скаты крыш воспринимаете?
А мы их воспринимаем как элемент по-разному. То есть европейцы их воспринимают как декоративный элемент, допустим, который может подчеркнуть образ или сформировать образ дачи. То есть вот термин «дача» понравился, да? Оно переходит в девиз и входит термином в проект. Вот. Турки приезжали здесь тоже, когда представляли проект «Орленка», да? У него была нарисована военная фуражка как элемент образа. То есть они вот что-то выделяют и вокруг этого строят всю игру образа. Mm-hmm. Вот. А для нас крыша – это функциональный элемент, технически сложный. И если в нем ошибиться, эти ошибки скажутся на эксплуатации здания в виде протечек, там, так сказать, мокрых стен и так далее. Вот. И непонимание полного, что такое зимний город, да, что такое снег. Нет, даже мы не будем в эти аспекты. Просто они не могут понять, что такое климат. Никто. А для нас
южане
здесь...
все. А, ну, есть же финны, шведы, канадцы, в конце концов. У них ведь...
Ну, вот с финнами, с канадцами не работал. Вот. Но там все равно климат мягче. То есть, там температура в 40 градусов, которая для нас, так сказать, является... Ну, предельно, мы ее не любим, но 2 недели в году мы в ней живем. Да? Вот. Там и этого нет. Там у них 15, там 20 градусов.
И это максимум. Абсолютный минимум, как для нас 40.
Да. Вот. И вот, ну, например, иностранцы могут использовать в Перми там или... Да, а Пермь даже от Москвы отличается. Да? Вот. Такой тип дома, как коридорный, с галерейного типа. То есть, это значит, что мы в квартиру входим с открытой галереей. Мы говорим, ребята, а что зимой-то будет? Там же снег надо будет с нее убирать. Это, ну, практически балкон, да? И там холодно будет. И в квартиру надо тогда будет еще тамбур один делать. Это уже еще другие затраты. Вот. То есть, вот эта нестыковка, она отнимает времени. Но они все равно, воспринимая проектирование у нас как какой-то элемент проходящий в жизни, в творческой. То есть, он сегодня прошел, работа сделана, она там будет реализована. Вот. Они все равно остаются при своем мнении. Вот.
Их наш опыт ничему не учит. Ну, а мы их опыт... Вот давайте просто завершать, уже времени не так много остается. Да. А, мы их опыт перенимаем все время, киваем.
А мы стараем, говорим, нет, а мы стараемся, потому что у них... Значит, у них очень в стилевом отношении они тонко воспринимают пространство. По-другому. Мы вот привыкли, стелка, балка, окно над окном. Вот сейчас там несколько проектов реализуются, где окна немножко сдвинуты, да, относительно друг друга. То есть, это вот проникает у нас в нашу стилистику, да. Вот.
Ну, так, слава богу. И перпендикулярно.
Да.
Ну, и типовые проекты сегодня панельных домов. Есть их там десяток, я не знаю, если десяток. Вот они и украшают наши сейчас отдаленные.
Нет, ну вот панели рознь и завод рознь. ППСО, например. Ну, я считаю, опыт положительный. С панельного домостроения пытаются сделать, и у них получаются индивидуальные дома. То есть, смотришь, вроде бы это панель, но там появляются, так сказать, оси архитектурные, там стекло появилось. Сейчас они открыли цех по производству цветного стекла. Вот, и это, опять же, новый уровень уже в архитектуре, потому что или где-то покупать в другом месте, возить, да, ну и вообще другое, да. То есть у нас, как раньше, Пермь выделялась на фоне других городов белой цементной плиткой, да, и красной, да, и все приезжали, ух, а нам она надоела, вот, за 20 лет использования, да, вот. Тоже сейчас, значит, появляются какие-то материалы, характерные для нас.
Ну и будем надеяться, что все-таки мы уже в ближайшее время увидим разительные изменения, у нас перестанет маячить перед глазами все одно и то же, одно и то же.
И жизнь все равно, она движется, и к этому придет. Там, чуть дольше, чуть быстрее, чуть сложнее, может быть.
Но придет.
Но придет обязательно.
Спасибо большое. Виктор Петрович Щипалкин, заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова, доцент, почетный архитектор или заслуженный?
Нет, почетный.
Почетный архитектор Российской Федерации. Спасибо большое. Программу для вас провел Артем Жаворонков. Услышимся уже совсем скоро. До свидания.